подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема нашей сегодняшней гуторки – это присуд двум журналисткам Белсату Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Сегодня удельники нашей гуторки – это юрист, чалец Народного антикризисного керования и координационной рады Михаил Кирилюк. Михаил, добрый день.
Добрый день.
И политический оглядальник Виталь Цыганков. Виталь, привітання.
Привітання.
Кирилл, у меня до вас... Михаил, пробачьте. Первое питание – это про то, вот, как и шел этот процесс. Какие были доказы того, что Катерина и Дарья заправды координовали, организовывали протест? Ну, шмат у кого было... некое здивление от того, как прокурорка это доказывала. Выглядало неяк недоречным предъявление речевых доказов, там, микрофоны, камеры, ну, как бы, а что это доказывает, что они это организовывали. Экспертиза, причем несколько экспертизов, там, и белорусская, и российская, показывали, что... Никаких закликов там не было. Так как же доказывалось то, что вот яны были виноваты в том, что им инкриминовалось?
Я думаю, что лучшее, что можно сделать, комментируя это дело, это пытаться назвать вещи своими именами. И тут я, к сожалению, как... юрист, да, не могу комментировать это с юридической стороны. Мне кажется, это будет замыливанием темы и уходом от реальности. Вот если рассматривать этот вопрос в парадигме войны, то тогда все становится понятно. Вот есть две армии, да, и вот на стороне одной армии есть какой-то, там, не знаю, глашатай, который, голос которого громко слышен. И нужно сделать что-то, чтобы он замолчал на какое-то время, на 2 года. Какая статья юридически будет, я не думаю, что это сильно волновало прокурора. Я не думаю, что это сильно волновало судью. Я думаю, что они решали эту инструментальную задачу, которая им была поставлена, чтобы... люди не могли выступать в течение 2 лет. Вот и все. То есть это могла быть статья хулиганства, это могла быть статья, там, я не знаю, уклонение от уплаты налогов. Я не думаю, что для понимания этих людей имеется какая-то разница между этими статьями. Вот. Поэтому... тут же, если рассматривать вопрос юридически, то прочитав квалификацию данной статьи и увидев фактические действия, не надо быть юристом, не надо быть прокурором, простой обыватель может сделать вывод, что ничего близкого в данном составе не было. Можно ли предположить, что люди с юридическим образованием, опытом работы в судебной системе этого не знают и не понимают? Я думаю, знают и понимают. Просто они воспринимают свою роль не как... судья воспринимает свою роль не как разрешителя споров, да, в обществе, ну, вот так как предварителя роли власти для того, чтобы эту власть удерживать. Точно так же, я думаю, воспринимает свою роль и прокурор. Вот и все.
Михаил, я памятаю вот на початку протестов, когда пошли первые арешты, первые затримания, первые распочатые криминальные справы, ну, гучали такие меркования, что, ну, вот, когда эти справы дойдут до судов, то они там просто развалится, потому что, ну, вот, как бы, видовочно нема, как бы, ничего. Чому это не отрымалося? Это прогнозы давали люди, ну, с юридичной эдукацией, люди, которые ведали практику белорусского правосудия.
Ну, знаете, есть такая пословица: каждый судит по себе. И кто-то ввиду своего хорошего воспитания и хорошей репутации, и того, что для человека важна его хорошая репутация, аналогично хорошо думает о других людях. И иногда незаслуженно хорошо, иногда слишком хорошо, чем они заслуживают. Я тоже отношусь к таким людям. Мне тоже, наверное, полгода и год назад такое уголовное дело представлялось бы полным абсурдом. И если бы мне кто-то сказал, что такое возможно, я бы спорил с ними до хрипоты.
Віталь, а зараз у мяне да вас пытанне пра, так бы мовіць, палітычнае значэнне гэтага прысуду. Я хачу прыгадаць, што па справе плошчы 2010 не было ніводнага, ну, скажам так, жаночага рэальнага прысуду. Шмат хто атрымаў тады рэальныя прысуды. Я нагадаю, тады было 40 крымінальных справаў, зараз іх 1800 пададзеных вясны, але жанчын не сажалі. То есть яны сядзелі на папярэднім следстве, але прысуды ўсім былі ўмоўныя. Жанчына. А зараз вот реальный присуд, и причем изно уже того, что не было в 2010 году, присуд журналистам, журналисткам. Изно уже теперь были присуды блогерам, ну, можно сказать, что это не журналисты. Але в данном выпадку присуд журналистам за выполнение их профессийных обовязков. Вот какое политическое значение вот этого прецеденту?
Ну, я, может, спочатку зреагую репликой на то, что сказал Михаил. Может быть, от того, что мы занимаемся, пишем про политику, занимаемся, анализуем политику уже довольно долго, 30 годов и 26 годов Лукашенко, то для меня то, что отбывается зараз, не было, скажем, неким секретом и в жнивне, и в вересне, коли, ну, я про это и казал, и не хотелось лишний раз просто людям некие пессимистичные давать прогнозы, але коли жнивне и вересне, ну, не было для меня зрозумело, не отбудется, коли не отбудется измена влады, было зрозумело, что это закончится такими процессами, какие мы бачим зараз. Вось, бо от этой влады такого чекать, ну, не было никакого сюрприза ни для меня. Я нагадаю, что журналисты саправды сидели за образу президента, и Павел Мажейко, и Маркевич, это Згородні, і Віктор Івашкевич, і Андрій Пачобут, це журналісти, які сиділи за образу президента. Тоді був інший артикул. Но все-таки гэта сапраўды пагаджуся з вами першыню. Не тільки тому, що жанчыны, а першыню журналісти былі пасаджаны не за выказанне нейкіх меркаванняў, якія могуць падпадаць пад нейкую абразу там нейкай асобы, а проста за канкрэтнае выкананне сваіх працоўных журналісцкіх абавязкаў. Ну, гэта калі параўнаць, разумееце, калі б вот в 93-м годзе былі в Расіі в лістападзе был там, так сказать, такая мини-громадянская война, и танки обстреливали Белый дом российский, и коли вот журналисты CNN там на той момент вели живую трансляцию, так вот можно их обвинувачивать, что яны виноваты в смерти людей, какая там отбылась. Бо яны вели живую трансляцию и описывали, что отбывается. Ну и тысячи любых прикладов, коли журналисты просто описывают то, что они бачат, описывают то, что есть. Это сапраўды нейкі новы ўзровень, это новы прэцэдэнт, якога не было ў Беларусі, і я думаю, палітычнае значэнне гэтага будзе і для беларускага грамадства, і для, перш за ўсё, можа быць, для замежных, ну, скажам, партнёраў, калі можна так сказаць, паколькі калі яны даволі асцярожна рэагуюць на нейкія присуды, коли навод признаются политическими изнаволенными, но за то, что люди вышли, за то, что люди там, умовно скажем, подсрачник дали ОМОНовцу, те там сорвали это все обурально, там сорвали балаклаву, але это все-таки некое такое подчас массовых акций, то вот выпадок менавіта прессы особливо востро, особливо резко воспринимается на Заходе, коли сажают журналистов и сажают навод не за меркование, что зараз так само спречное питание в тем лику и на Заходе, а просто за описывание подеев за свою працу, то гэта, я думаю, калі зараз нехта на захадзе сумніецца наконт там прыняцця нова, трэцяга, там чацвёртага пакету санкцыяў, то гэта такі штуршок прымаць гэтыя санкцыі больш радыкальныя, які афіцыйны Менск дае заходнім партнёрам, што я просто здзіўляюся таго, што яны думаюць сабе і чаму яны гэта робяць.
Виталь, ну, эту тему мы потом еще поговорим, а зараз у меня питание до Михаила. Михаил, вот, ну, насколько я разумею, белорусская юридичная система, и она не сбудованная на прецедентах, але тем не меньше, психологично, вот то, что есть прецедент, что можно осудить, как бы не надто напруживающийся по будове, как бы обвиновачивание. Ну, экспертиза подтверждает, не подтверждает, что были за заклики, а и ладно. А нема ніводнага показання про тое, что як бы, что вот нейкага чалавека да нечага заклікалі, і это ладно. Вот мы скажем, что быў працытаваны экстремістскі Telegram-канал, і хопіць, і гэта ўжо даказвае, што арганізоўвалі. Ці там выйшлі на праезную частку, вот тем самым организовывали. То есть вот те будет, на ваш погляд, это уже как бы новым стандартом для інших судов, для інших прокуроров, которые, ну, все-таки вот будут пригадывать эту справу Чульцовой Андреевой. А ну так же было, так, так и можно еще раз так сделать, да, Тине?
Я думаю, что в таких делах громких в первую очередь можно не думать о том, что судья является самостоятельным при вынесении такого решения. Да? То есть мы как будто предполагаем это. Я не думаю, что это так. Я думаю, что в таких громких делах у судьи есть четкое понимание, доведенное сверху условный либо реальный срок общего режима, либо строгого режима, 2 года или 1.5, вплоть до таких деталей. Вот у меня такое личное предположение, поскольку дела, которые, ну, обладают таким резонансом, они попадают в прессу, ну и, по моим предположениям, они контролируются. Вот. Относительно психологического восприятия, вот у меня есть информация, что по силовикам еще в августе проводились такие идеологические беседы, как сродни тому, что вам дается карт-бланш, вам дается индульгенция, да, то есть те вещи, которые там в мирное время, назовем это так, вызвали бы там уголовные дела, да, когда там случайно милиционер превысил физическую силу, допустимую в отношении обычного человека, да, то есть в Беларуси были такие примеры в мирное время, когда милиционеров увольняли, когда по ним возбуждали дела за превышение служебных полномочий. В данном случае им было четко и ясно доведено, что вот по этим, по политическим, делайте все, что считается нужным, и все будет нормально, вы в безопасности. Я думаю, что вряд ли с судьями не было точно так же. Да? То есть, в любом случае, судья, даже если ему прямо такое не говорили, он общается в кругу своих там, знакомых, среди которых есть милиционеры, прокуроры, да, видят, какие приговоры выносятся, и отсюда делают вывод о гранях допустимого. Да, то есть, и я думаю, что у них сейчас восприятие такое, лучше перегнуть, чем не догнуть. Вот. И относительно еще пару слов о юридической квалификации. Да, то есть, я думаю, что если давать юридическую квалификацию, можно воспользоваться определением террора. Да? То есть террор – это запугивание в политических целях. Отличие, ну, террористического акта от обычного, например, там, убийства или хулиганства в том, что его намерение – это либо совершить какие-то политические действия, либо отказаться от их совершения, да, и вот в данном случае вот мы видим, что эти действия системные, эти действия, ну, они скоординированы, и они носят в себе элемент запугивания. Мне кажется, что намерение, оно направлено на то, чтобы остальные журналисты боялись приходить на акции протеста и снимать. То есть вот вам сигнал, ваша жилетка журналиста вас теперь не защищает. Более того, если обычный протестующий, она наоборот усиливает вашу ответственность. Если обычный протестующий мог получать там 15 суток, то ты как журналист получишь 2 года. Ну, соответственно, вот в рамках такой юридической квалификации можно рассуждать на данную тему.
Михаил, а вот у меня еще до вас питання, як ви лічите? Ну, я думаю, що ви маєте рацію, що по цій справі, справді, рішення було просто продиктоване з вищих кабінетів, може навіть самого вищого. Тому що там розуміли безпрецедентність цієї ситуації, ну, от, якби, у теперішній хвалі це перший процес відносно журналістів, якби було зрозуміло, який це буде мати міжнародний резонанс, але, умовно кажучи, от, у черговій справі, умовно кажучи, про масові безпорядки, я думаю, що, можливо, суддя вже ні з ким і не згадняє, ніхто йому не дає команди, він просто робить автоматом, ну, як раніше робили, так і зараз будемо робити, як 5 днів тому, 10 днів, місяць тому. Так от, з журналістами тепер вже буде так, що і не треба ніяких давати команду зверху, як ви лічите?
Ви знаєте, трудно предсказувати. Трудно предсказывать, да, то есть вот как вам сказать, вот еще по поводу терминологии, да, то есть я попытаюсь объяснить свою мысль, извините, что говорю долго и путанно. Это мы вот рассуждаем так, если мы предполагаем, что у нас есть действительно судебная система и там хотя бы формально независимые суды, да. То есть, если вот меня там на прошлой передаче спрашивали, есть ли элемент массовых репрессий. Надо найти термин. Что такое репрессия? Это инструмент подавления для удержания власти. То есть, смотрю, ну, хорошее определение, понятное. То есть, оно показывает цель, зачем это делается. То есть, судья используется как способ подавления политической воли граждан. То есть, вот если будет с их стороны понимание, что вот нужен размер репрессий 10 лет, ну, значит, 10 лет. Если будут думать, что размера репрессий достаточного там для подавления протеста достаточно 3 месяца, значит, будет 3 месяца. Будет подбираться уголовный состав под необходимый, по их мнению, срок, который достаточен для достижения эффекта подавления. Я бы вот так вот деконструировал логику принятия решений, как я ее вижу. Не поиск правильного состава под фактические действия, а поиск правильного состава под необходимый срок, который, по их мнению, будет достаточен для достижения эффекта запугивания и репрессий.
Віталь, а от зараз до тої теми, яку ви вже закранули, про можливу реакцію Заходу. Бо так виглядає, що білоруські влади якраз розлічують на одворотну реакцію. От ми пам'ятаємо певний час тому, пресовий секретар Єврокомісії Петр Стано сказав, що ну, от, якби, санкції не дають поки певного ефекту. А господар Маккей некілька разів, здається, в листопаді, в снежні казав, що на санкції ми відкажемо, якби, покаранням ваших, покаранням громадських організацій, гуманітарних проєктів, ми їх будемо карати і, мовляв, де ваші санкції? От ви ж кому зробите горш? Ви самі собі зробите ж горш? На ваш погляд, наскільки буде переконавче для Заходу це вот эта пастка, в якую белорусские влады спробуют их зловить. Ну вот была днями реакция того ж спадара стану, який сказал, что Евразвяз проголосует цалком одиноголосно за четвертый пакет. Ну это каждая краина будет вырешать. Максимы не так и проголосуют. Вот яны ж бачат, что ситуация это погоршается. И вот такие, ну, как бы гандель закладниками. Вы хотите им сделать кепско, говорят белорусские влады. Ну, так вы и сделаете. Это за вас присудили, осудили Андрееву и Чульцову. Не было бы ваших санкций. Может быть, и они бы не сели, а так они сели за вас. И для них это будет переконавче, для Захода.
Ну, конечно, вот вы ужили эту фразу, гандель закладниками, не на ключевая. Вот. И не только... Нагадаю, что это справа двух журналистов Белсату, а что за апошние дни, на этом тыдне отбылись пиратрусы сапраўды про то, что вы казали у многих громадских организациях, перш за все правооборонных организациях, у журналистских организациях. Вот. И ну, логика такая, якая, ну, як называется, подымание ставок, то бок, коли вы будете супраць нас вводить санкции, мы будем еще больше... ну, скажем, репрессировать своих же властных громадян. Вам-то, Заходу, мы ничего кепского сделать не можем. Все эти намеки там, эти выказывания про то, что Беларусь может отказать своими контрсанкциями, имеются на вазе некими политичными, экономичными. Они, по-перше, вызывали некую только иронию, выкликали и обгрунтованную иронию, покольки так за этой месяце ничем мы не были подтверждены. Ничего не может зарабить, умовно, Беларусь, заходней экономице, там, те заходним партнерам. Там Лукашенко один раз сказал, что вот треба поглядеть, тут заходние предприемства, якія у нас працуют. Ну, кому он зробит горш, коли они поутекают, не будут платить податки, не будут приносить прибыток еще в бюджет и просто черговые экономичные страты, а коли умовные, там, не веду, Макдональдс и Кока-Колы поутекают с Беларуси, то им от этого страшно не будет горше, а Беларуси будет горше. Так что, саправды, одинае, что может, чем может отказать белорусский режим, это репрессировать своих же громадян. И это вот такая, ну, саправды, параллельная логика, которая, ну, для заходних политиков, она может быть не совсем, не то что заразумела, она может быть звучать достатково дико, и они могут в разгубленности разводить руками, что же робить. Мы узмацняем санкции супраць режима, а ён в адказ на гэта толькі робіць горш унутры Беларусі сваім жа грамадзянам. І в дадзеным выпадку, ну, ёсць трошкі рэч, на які ўжо заходняя палітыка, ну, скажам, наступала, на не то, што там граблі, кажуць, ну, просто на такі ўжо прэцэдэнты. Это 10-й год. И коли после этого санкции были довольно долго, и заморожение относилось довольно долгим, и оно потом в 2015 году после Крыма и после того, как сам Минск стал говорить про нормализацию отношений, в принципе, все это больше-меньше вернулось до таких больше-меньше нормальных дипломатичных и інших отношений, хотя за Америкой догэтуль нема посла и так далее. Ну, мается на вазе, что прошло тогда 3-4 года, навод в той ситуации. Зараз, ну, репрессии намного более жорсткие, чем были в 2010 году, это по-перше. По-другое, зараз, ну, скажем, момент непринятия Лукашенко и политичного, и непризнания его легитимности намного больше глубокий, чем ранее. Это те речи, которые Захад не может уже развернуться. Я не являюсь, как ближайший год-два, когда Лукашенко застанется во владе, хоть один заходний политик при неких умовах захочет с ним встретиться. То бок, вот эта логика белорусских уладов, якую нас пробуя навязать Заходу, что ослабляйте санкции, а то мы будем далей внутри себе поширять репрессию, она может просто не спрацовать на этот раз. Покольки, ну, вот миновито, опираючись на попередний опыт, на 10-й год, на ранейшие годы, Заход может зразуметь, что это, ну, ничем не допоможет ослабление там санкций, скажем, перамовы с закладниками, мы ведаем в истории разные державы по-разному поводить. Вот США, заявляя, николи не перемовляется с теми, кто берет закладники, с террористами. Захад может просто заразуметь, что варто денежить у этой логики и с террористами не идти на перемовы.
Ясно. Добро, добро. Дякую великий Виталь, дякую великий Михаил. Ну, это покуль у нас такой экспресс-анализ этой ситуации, а за дальнейшим развитием подеев наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.